Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Мы продолжаем общаться с политологом, кандидатом политических наук, профессором Высшей школы экономики Дмитрием Евстафьевым. Дмитрий Геннадьевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут вот произошел инцидент в Трептов-парке в Берлине. Там известный памятник стоит, такой огромный. Воин-освободитель, ну, в общем, разрисовали его неизвестные такими антироссийскими надписями. Ну, естественно, нота протеста объявлена российским посольством в Берлине, и спецслужбы немецкие ФРГ начали заниматься вот этим инцидентом. Но как вы считаете, это просто какой-то, опять же, отдельный случай, но мало ли, разные люди есть с разными эмоциями, или какие-то далеко идущие выводы можно из этого случая в Трептов-парке сделать?
Но я вообще не люблю делать далеко идущие выводы. Особенно я не люблю делать далеко идущие выводы применительно к Европе. Европа – это вообще территория, в которой нет никаких долгосрочных эмоций. Это такая, знаете, геополитическая рыбка Дори. Помните такой, да, в «Поисках Нео» был мультфильм? Я все время забывал, что говорил до этого. Вот это Европа. Европа отличается такой, знаете, такой вот моментальностью и глупостью эмоций. Вот европейскому обывателю позволили, наконец-то, после многих лет открыто ненавидеть русских. Да, сперва это было нельзя, потом это было немодно, потом это было вот в последние годы неприлично. Теперь это прилично, теперь это можно, теперь это модно. Поэтому европейский обыватель, в общем, реализует свою давнюю мечту. Как мы к этому должны относиться? Никак. Для нас европейский обыватель – это таракан. Да, который, да, усложняет нашу жизнь, который гадит у нас на кухне, который при возможности заползет к нам в постель. Но на нашу жизнь, жизнь европейских тараканов не должна оказывать никакого влияния. Мы должны жить по своему графику. Мертвые сраму не имут. Этот памятник мы отмоем, так? Этот памятник мы реставрируем. Этот памятник мы сделаем еще красивее, и этот памятник будет не только памятник победам прошлого, но и великому будущему России. Ну, я так просто обозначил.
Дмитрий Геннадьевич, а вы в последние лет 10 лично в Европе бывали и сталкивались ли с фактами русофобии в отношении вас?
В отношении меня в Европе нет. Бывал, да, в последние 10 лет, но достаточно мало. Я вообще как-то в Европе, вот вы знаете, я в Европе бывал исключительно по производственной, как это принято говорить, необходимости. Но, например, там в Германии в последние годы было довольно сложно проходить паспортный контроль. Так, тебя вот допрашивали там при этом, мимо тебя проходили какие-то шаромыжники и так далее. Но я, вы тоже поймите, я в Европе общался с приличной публикой. Так, публика, которая вот из той категории, что демонстративно проявлять русофобию было неприлично. Но при этом, когда, например, вы проезжали, и как-то мы останавливались в гостинице во Франкфурте, по-моему, да, которую держали арабы, мы были лучшие гости. Я вам могу сказать, что смотря какую Германию вы имеете в виду. Но в целом та публика в Германии, с которой общался я, и в Германии, и здесь, она никакой вот такой, знаете, бытовой русофобии не проявляла. Но это были и не обыватели. Поэтому я в данном случае не показатель.
Вот если мы уж о Германии говорим, все-таки хотелось бы еще в дополнение к нашей теме задать вот какой вопрос. Ну, Берлин заявил о том, что теперь после 24 февраля он будет больше вкладывать деньги в собственную оборону и, в общем, сильно, ну, так сказать, увеличит заботу об армии, так это назовем, и будет ее делать более сильно. Вот как другие европейские страны на это могут посмотреть, на ваш взгляд, при учете бэкграунда самой Германии?
А я вам так скажу, посмотрят и не подавятся. Вопрос только в другом заключается. А что такое нынешняя Германия?
Но а все-таки нет, это самая сильная экономическая страна, 80 миллионов жителей,
и так далее.
С точки,
Правильно, все так. Но это страна, которая, конкурентоспособность которой очень быстро снижается даже по сравнению с Францией. Это прежде всего связано с катастрофическими ошибками немецкого руководства в области энергетики. Прям вот катастрофа. Французы таких ошибок не сделали. В этом смысле французская элита, мы можем как угодно относиться к Макрону, но французская элита проявляет гораздо большие чудеса здравомыслия, чем немецкая.
Но, правда, есть еще нюанс. У Франции есть, если мы говорим об энергетике, есть атомная энергетика, а в Германии с этим сложности.
Так кто же ее закрыл-то, атомную энергетику? Это что, пришли, понимаете, какие-нибудь советские зольдаты и закрыли немецкие атомные станции?
Ну, Фукусима повлияла и другие факторы.
Да. А что-то на Францию это не очень повлияло. Самое интересное, не поверите, и на Британию не повлияло. Хотя британцы тоже допустили ошибки в области атомной энергетики. Но Германия же сама это хотела сделать. Ну и все сделано. Но я про другое говорю. А вот с социальной точки зрения, что такое Германия? Будут ли люди, германские граждане с бэкграундом из Турции воевать за Новый Райх? Да вот не думаю. А будут ли иммигранты из бывшего Советского Союза также, вот, понимаете, упорно воевать за Новый Райх? Да не будут. Давайте... Они туда поехали не за этим.
Переместимся чуть восточнее, наверное. Да, именно в Латвию. Значит, запрещено там 9 мая проводить любые публичные мероприятия, праздничные фейерверки там запускать. Буква Z под запретом оказалась. Вместо этого предлагается объявить День памяти мирных жителей и украинских военнослужащих. Вот так это назовем. Ну и, соответственно, будут всякие меры действовать, применяться к нарушителям. Причем закон, который принят, действует до 11 мая этого года. Ну, видимо, там 9 мая 2023 года как-то еще по-другому будет регулироваться государством. На ваш взгляд, как все-таки русскоязычное население Латвии на это отреагирует? Оно составляет весьма большую часть из всех жителей этой страны. И 9 мая, ну, понятно, это день, когда люди выходят и чтут память погибших и вспоминают войну. Вот что будет теперь-то 9 мая?
Ну, во-первых, я не хочу перемещаться в Латвию. Так,
ну, виртуальным образом. Да. Нет, виртуальным образом.
Я вот сейчас вот не обижайтесь только на меня, да. Я совершенно не хотел вас обидеть, но я не хочу туда перемещаться даже виртуально. Но потому что, вот, да. Вы знаете, вот мы там часто к Прибалтике по-разному относимся, но, по-моему, вот именно к Латвии все уже относятся одинаково. Да, там, и кому-то больше нравится там Литва, кому-то там вот кухня литовская нравится, кому-то Эстония памятна по советским временам. А вот к Латвии, по-моему, у нас все, в том числе и либерально очень настроенные люди, относятся одинаково. Это первое. Второе. По поводу русскоязычного населения. Но как обычно они будут относиться? Да, это будет больно, это будет обидно. Некоторое количество стариков все-таки попытается выйти. Так, их разгонят. Но в целом русскоязычная община Латвии опять промолчит и опять сделает вид, что ценность пребывания в Евросоюзе превышает все те... Ну, как бы это сказать, неудобства, которые это создает. Поэтому мы давайте не будем слишком, так сказать, вот патетически смотреть на реакцию так называемой русской общины Латвии. Поэтому...
Ну, вот нет, просто вот, нет, если люди выйдут на улицы, как будет действовать полиция? Вот хочется понять.
Разгонит.
То есть силовой разгон возможен, конечно, на ваш взгляд?
Конечно. А сколько людей выйдет на улицу? Ну, выйдут старики. Ну что там, много молодежи, что ли, на улицу выходило? Там много выходило...
Нет, ну разные люди выходили, разные выходили.
Разные. Ну давайте в целом скажем, что русскоязычная и, скажем, пророссийская, так, там не надо все сводить только к русскоязычным. Среди латышей есть очень разные люди в действительности. Так, именно этнических латышей, я имею в виду. Вот. Но в целом право политического голоса этот сегмент латышского общества никогда не имел, а тем более не будет иметь сейчас. Мы должны им помогать, мы должны давать им возможность не чувствовать себя окончательно униженными, но на них рассчитывать с политической точки зрения, ну, это смешно.
Давайте небольшую паузу сделаем.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp +7 968 766 3311. Пишите, оставляйте комментарии, вопросы задавайте, будем обсуждать прямо в эфире. А что касается, вот такая тема любопытная, Финляндии и Швеции, их перспектив вступления в НАТО. Дело в том, что сейчас, как известно, они статус имеют государств-партнеров Альянса, но тем не менее и до 24 февраля, и после... Финские, например, власти заявляют о том, что будут вот как-то думать о подаче заявки на вступление в Альянс. При этом в Кремле комментируют, ну, так, сдержанно, да, что, значит, экзистенциальной угрозы для России не будет представлять вот такой сценарий. Об этом говорит Дмитрий Песков. Давайте попробуем все-таки рассмотреть, насколько велика вероятность вступления Швеции, особенно Финляндии, которая граничит с Россией, и, ну, совсем никакой опасности это для Москвы не представляет. Или как какую-то потенциально представляет?
Ну, может быть, действительно, экзистенциональную угрозу это не представляет, а субстантивную представляет. Да, но в данном случае есть несколько, это все-таки несколько разные кейсы. Это мое личное.
Да-да, вот мы просто с Финляндии, давайте да, начнем не, и к Швеции потом.
А я все-таки со Швецией.
Давайте со Швецией,
пожалуйста. Я поприличнее все-таки. Так, значит, я не думаю, что шведы вступят в НАТО. Дело не в том, что там какие-то исторические корни шведского нейтралитета, это все бла-бла-бла. Швеция была де-факто союзником Третьего Райха, и ничего нормально было. Но именно статус серой зоны дает шведам доход. При этом Швеция в последние десятилетия утрачивала потенциал именно промышленный. То, что сейчас будут делать шведы, это восстановление своего промышленного потенциала. И это для них абсолютный приоритет и нейтральный статус. Для этой геоэкономической задачи шведам абсолютно принципиально. Что касается Финляндии, то я опять выскажу свою абсолютно вот такую отмороженную точку зрения, что была бы операция России на Украине, не была бы. Финляндия все равно бы в качестве общегосударственной задачи поставила бы вступление в НАТО. Разговоры о вступлении в Финляндии в НАТО ведутся более 15 лет. Причем по нарастающей. И ровно в этот период растут настроения финского реваншизма в отношении России. В этом смысле мы имеем, во-первых, политическую готовность руководства Финляндии к вступлению в агрессивный, враждебный России альянс. С другой стороны, мы имеем геоэкономическую потребность сохранения контроля над теми активами, которые у финнов на территории России есть. Это прежде всего лес, торговля и так далее. Но с третьей стороны мы имеем нарастающее давление на политическую элиту, во многом в действительности это нейтралистскую, такую, знаете, выморочную, но со стороны реваншистских кругов. Потому что надо понимать, что у нас есть один финский нобелевский лауреат, у которого в графе «место рождения» значится город Выборг, но он там по-фински звучит, да? И это человек, который был для Финляндии очень большим авторитетом, это Мартти Ахтисаари, так? Поэтому вот это забывать нельзя. это не экзистенциональная угроза для России, но это угроза для России субстантивная.
Вот смотрите, хотелось бы... Я понимаю, что это слова Дмитрия Пескова, и он что-то имел в виду, вот что не совсем лично я понял, может быть, вы попытаетесь разъяснить, или вот какую-то свою версию выдвинете. Вот на вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Песков говорит, России в ответ придется сбалансировать ситуацию, а дальше я цитирую Дмитрия Пескова, тогда нам придется делать наш западный фланг все более и более изощренным с точки зрения обеспечения нашей безопасности. Вот о какой изощренности могла идти речь, на ваш взгляд?
Кто я, чтобы толковать Дмитрия Сергеевича Пескова? Никто. Я даже не по званию профессор, только по должности. Я ответил на ваш вопрос.
Ну, хорошо. Тогда давайте таким образом. Не комментировать эту цитату, а что могли бы предпринять, кроме того, чтобы усилить вот эту границу с военной точки зрения? Какие-то меры, так сказать, могут быть другие?
Я вам скажу так. Опять, знаете, пока линия Маннергейма находится на территории Российской Федерации в Ленинградской области, и, по-моему, там она частично в Карелию заходит, нам бояться нечего. Но есть один большой нюанс. Это ситуация, связанная с нашими северными морями. Как бы Финляндия к этому прямого отношения не имеет. Но, с другой стороны, если посмотреть на карту, очень даже имеет. Поэтому изощренность, я думаю, должна значит, выражаться не в том, что мы там должны разместить какую-то группировку у границ с Финляндией, так? А в том, чтобы создать асимметричные, но военно-силовые угрозы для северного фланга НАТО, а не для Финляндии, так? Именно для северного фланга НАТО.
Вот смотрите, да, пожалуйста, закончите, тут есть интересный вопрос,
слушайте. И в этом смысле арктическая политика России, которую в том числе она проводила в последние годы, это достаточно такая вещь, которую даже на том уровне, когда публично засвечивалось, можно было бы изучить в том числе и с точки зрения там, перспектив. Там вполне довольно все понятно.
Слушательница постоянная наша Ирина спрашивает, почему Украина в НАТО – это угроза, а Финляндия в НАТО – нет?
Потому что Финляндия – это государство насквозь уязвимое с точки зрения всех военно-силовых средств. И возможности, например, размещения на территории Финляндии, использования Финляндии как плацдарма для нападения для России купируются на раз. И даже не на два. А Украина – это колоссальное по своему пространству государство, которое находится в трех географических регионах. И решение, одномоментное решение купирования военных угроз, которые бы были созданы на Украине, невозможно просто технически. Особенно с учетом того, что на Украине, да, если бы Украина в том виде, как она существовала 23 февраля 2022 года, была принята в НАТО, мы должны понимать, что это были бы крупнейшие, наиболее агрессивные, накачанные боевой техникой западного образца, крайне мотивированные сухопутные войска, превышающие по своему объему, по своему количеству, я сейчас про качество не говорю, но и качество там не самое плохое было, особенно с точки зрения мотивации. Армии нескольких крупнейших европейских игроков вместе взятых, включая армию Франции и так далее и тому подобное. Мы должны понимать, что включение Украины в НАТО означало бы включение крупнейшей военной силы после Турции. И сильнее Турции, плюс география, поэтому это угроза. Включение Финляндии тоже угроза, но угроза, которая решается и купируется не в Финляндии. Она купируется по другим направлениям, ее можно купировать по другим направлениям. А угрозу, которую создавала бы Украина в НАТО, могла быть нейтрализовано только на Украине.
Только на Украине. Значит, вот тут еще инцидент некий произошел с самолетом, который летел из Белграда в Москву, просит Александр Вучич, упомянутый выше в нашей беседе, как-то разобраться, что это был за самолет. Очертаниями он напоминал F-15, хотя находился в российской воздушной зоне. И, в общем, есть версия у Белграда, что это некое давление на Сербию, которое, в общем, единственное из европейцев, из Европы не прекратило авиасообщение с Россией. Ну, на ваш взгляд, это действительно какой-то политический жест или просто вот сопровождение самолета, который летит в Москву и нуждается в присмотре?
Честно, не знаю. Я про этот инцидент прочел сегодня с утра. Давайте посмотрим подробности, но я не думаю, что кто-то хотел там совершить какую-то большую провокацию, хотя ожидать можно всякого. А давайте вспомним, что на Украине на вооружении стоят, в общем, по большому счету, все те же образцы авиационной техники, что у нас. И двухкилевые самолеты – это не только F-15, но еще и Су-27, которые есть на вооружении вооруженных сил Украины и кое-где еще. Так, поэтому давайте дождемся подробностей. Эпизод крайне неприятный. Эпизод пока выглядит как политическая провокация, но никто не исключает, что
прямой угрозы не было, да, но вот факт отмечен, да, факт зафиксирован. Да.
Давайте посмотрим, что дальше будет.
Тут вот можно коротко еще про НАТО мы говорили чуть раньше. Вот спрашивает Ирина, слушательница наша, пойдет ли НАТО дальше, например, Азербайджан может ли оказаться в этой организации? Ну, поскольку Турция там уже давно находится, а партнерский Азербайджан, братский Турции, может ли оказаться в НАТО?
Может. НАТО давно уже отбросило любые географические рамки своего расширения. Другой вопрос, что мы должны не про НАТО думать. НАТО это вообще фикция. Так вот мы все НАТО. Я в НАТО работал, я вам могу сказать, что именно в НАТО. Не в российских представительствах, а именно в НАТО я работал. Вот, я вам могу сказать, что НАТО – это не то, чего надо бояться. Вот, например, если Азербайджан станет прямым союзником Соединенных Штатов Америки и Турции в рамках какого-то нового военного блока, помимо НАТО, вот это гораздо посильнее Фауста Гёте, может быть. Поэтому нам нужен очень серьезный, вдумчивый и, как это, субстантивный диалог с нашими азербайджанскими партнерами и, в частности, азербайджанской диаспорой в Москве.
Слушайте, смотрите, бурная реакция слушателей, но у нас осталась еще одна темка, но, может быть, коротко ответите. Тут вот спрашивают, а Казахстан может ли в НАТО оказаться через какое-то время?
Он может оказаться и в НАТО, и вне НАТО, и он может вообще стать частью другого государства, и название этого государства будет не Россия. Казахстан на перепутье. И у Казахстана нет затабуированных вариантов развития на сегодняшний день. Очень многое зависит от казахстанской политической элиты. Я подчеркиваю, казахстанской, а не казахской.
Ну, да.
И от народа, многонационального народа Казахстана.
Так, да? Поясним, что казахская, это значит этнически казахская, а казахстанская, представляющая страну, государство под названием Казахстан. Это все-таки некая
именно
разница.
Так, да.
Значит, еще одна тема вот с чем связана. Есть высказывание Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, о том, что платить в рублях за российский газ это риск для компаний европейских и, значит, нарушение санкций. Собственно говоря, той же самой Европы, обход санкций. Вот. Так вот, все-таки есть там временной лаг, еще старые контракты, но тем не менее, я вот считал, что Газпромбанк вроде бы два счета откроет там, для евро и для рублей, продолжит европейцы платить в евро, а здесь уже Газпромбанк будет переводить на бирже вот эти евро в рубли. То есть, по сути, ничего не изменится. Или все-таки изменится, да, потому что очень много насчет этого разговоров.
Слушайте, там это разъяснялось много раз.
Много,
что
да.
Контракт,
разъяснения разные были, да.
Это элемент, пока это так называемое великое первое предложение Владимира Владимировича Путина, это мы просто страхуем наши риски, что контракт считается выполненным и оплаченным в тот момент, когда перевели рубли. Пока у нас есть евро, а нет рублей, да, этот контракт не выполнен. Это просто дополнительная страховка от компенсации и превращения Москвы в площадку для обмена иностранные валюты, в частности евро и долларов, на рубли, а потом обратно на что-то еще. Это, собственно говоря, мы говорили про международный финансовый центр. Ну, вот это один из элементов. Газорубль. Так, но за первым предложением, если его не принять, у нас всегда же следует второе. Так, вот оно последует. Там может быть и третье, но это редко. Так, действительно, у нас есть лаг до конца апреля, но потому как происходят у нас события, в частности, про то, как в одно касание были переведены рубли, значит, не стали мы торговаться с американцами в уплату евробондов, я могу сказать, что совершенно очевидно, что если европейцы не примут вот эту схему, газ отключит. Вот это мне, позавчера стало ясно, знаете, как это, вот, как кристальный шар.
То есть я так понимаю, что европейцы сейчас будут не политическими, с вашей точки зрения, руководствоваться соображениями, а чисто экономикой. Или все-таки вот сейчас политика для них это главное?
То есть наказать Москву? Однозначно совершенно политика сейчас для них главная. Вот, пока им не так холодно и не так голодно, но признаки включения мозгов про экономику в Европе уже видны. Но давайте подождем. Дорогу осилит идущий.
Спасибо. Политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев был в эфире «Радио Спутник». Обсуждали самые разные темы, последней из которых было заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что расчет за российский газ в рублях будет считаться риском для европейских компаний и обходом санкций.
В эфире «Радио Спутник».